Здравствуйте, сегодня вторник, 2 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В состоянии ли Россия надежно защищать свою территорию от атак и диверсий? Власти Украины призывают оказавшихся в оккупации граждан страны ради своей безопасности соглашаться взять российские паспорта, но не сотрудничать с российскими властями. Годовщина трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Также сегодня.
Нормальному человеку сложно объяснить, как борьба с доходами, которые многим помогают выживать за чертой бедности, сопрягается с повышением благосостояния. Но в голове у чиновников никакого противоречия не возникает. Все выстраивается в встроенную систему.
Правительство России намерено повышать благосостояние населения за счет борьбы с так называемыми серыми зарплатами. По последним данным, в результате российского ракетного удара по городу Павлоград в Днепропетровской области погибли 2 человека, около 40 получили ранения. За последние сутки российская армия обстреливала и бомбила Киев, а также Киевскую, Харьковскую, Сумскую, Херсонскую, Черниговскую и Днепропетровскую области. Сегодня были ранены 2 человека в поселке Антоновка, неподалеку от Херсона. Еще один человек получил ранение при обстреле города Краматорск в Донбассе. Министерство обороны России утверждает, что в Краматорске был уничтожен состав с боеприпасами для ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил со ссылкой на данные американской разведки, что за последние 5 месяцев в боях за Бахмут российская армия потеряла не менее 20 тысяч человек убитыми и около 80 тысяч ранеными. Примерно половина этих потерь – наемники ЧВК «Вагнер». Украинский военный эксперт Михаил Самус считает, что удары, нанесенные в последние дни по российским объектам на оккупированных территориях Украины и в самой России, являются частью подготовки контрнаступления ВСУ. Надежно защищать свою территорию от таких ударов Россия не в состоянии, поскольку в Кремле в свое время рассчитывали на быструю победу над Украиной, уверен Самус. Вот что он сказал в интервью проекту «Радио Свобода» «Донбасс. Реальность».
Этот вопрос они не проработали, и это просто нужно возле каждого там села поставить группу ФСБ, которая бы там, или противодиверсионную группу, которая бы ловила украинских диверсантов. Это просто физически невозможно. Вдумайтесь, они Брянскую область не могут контролировать, которая, казалось бы, вот находится возле границы. Что говорить о немножко там дальних тысячи километров, 2, 3, 4 тысячи километров территории. Я думаю, что там совершенно невозможно для России каким-то образом закрыть эти просторы. То есть, когда ты начинаешь войну, это я намекаю Путину, и заводишь танки на чужую территорию, нужно рассчитывать на то, что твоя территория есть более уязвима, например, к диверсионной деятельности. И на это надо было рассчитывать. Но он-то, конечно, рассчитывал на захват Украины за 2 недели, поэтому вот этот вопрос они не проработали, и они не смогут это никаким образом решить. Украинская армия сейчас проводит классическую shaping operations, то есть это формирование, есть еще такой термин preparation of battlefield, то есть подготовка поля боя. Это очень комплексная штука. Это в западной науке она очень отработана, то есть когда ты формируешь под себя поле боя, то есть заставляешь противника даже формировать свои оборонные рубежи так, как тебе нужно. Ты формируешь это за счет, конечно же, активных действий. Вот эти активные действия, некоторые мы видим, некоторые, конечно, мы не видим. То, что военная разведка Украины, силы специальных операций действуют, мы, опять же, по некоторым аспектам видим, и сейчас происходит как раз shaping operations для того, чтобы подготовить поле боя. Когда эти условия настанут, когда они будут созданы, когда поле боя будет подготовлено, тогда начнется уже решительная фаза операции. Опять же, эти фазы могут быть разнесены во времени, они будут разнесены однозначно по территориям, по направлениям, где-то будут основные удары, где вспомогательные, где-то отвлекающие и так далее. В любом случае, действительно, счет идет на дни. Но, во всяком случае, если мы говорим о подготовке поля боя, то этот процесс уже точно идет. А дальше уже будет зависеть все от условий. То есть многие говорят, когда уже будет. Будет тогда, когда будут созданы условия. Эти условия, они не диктуются, слава богу, как в России 9 мая или какими-то там пожеланиями Путина. У нас все это формируется именно степенью готовности поле боя, когда украинское командование посчитает, что поле боя подготовлено для того, чтобы проводить решительные действия. И тогда, ну, естественно, мы увидим, как мы видели во время Харьковской операции, Херсонской операции, как проводятся такие решительные операции. Если вспомним, то вот, например, Херсонская особенная операция, у нее вот эта фаза подготовки поля боя была довольно-таки продолжительная. И тоже было такое вот, когда уже будет деоккупация. Но, опять же, я тогда говорил, что командование украинское проводит подготовку. И когда будут вот созданы условия, тогда и будет проводиться решительная фаза, а не до того, как будут созданы условия. Потому что если неправильно подготовить наступление особенно, если неправильно подготовить поле боя, то тогда все это может привести к негативным последствиям, негативному результату. А украинское командование хотело бы, конечно, достичь максимально успешных результатов и при подготовке этой операции, и при проведении решительной фазы.
Мнение украинского военного эксперта Михаила Самуся, фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Власти оккупированного Крыма не раз заявляли, что полуостров готов к начинающемуся летнему сезону. На фоне недавней атаки надводных беспилотников на базу Черноморского флота России в Севастополе и пожара на севастопольской нефтебазе, слова, сказанные совсем недавно министром туризма Крыма Вадимом Волченко, звучат теперь почти саркастически.
Крым абсолютно спокойным штатом режиме готовится и к майским праздникам, и к предстоящему сезону. Это касается и туристической инфраструктуры, это касается пляжных территорий, безусловно, готовы они будут к 1 июня абсолютно на территории всего полуострова. И многие из которых действительно удивят наших гостей в грядущем сезоне 2023 года.
Это был министр туризма Крыма Вадим Волченко. А вот новость культуры из оккупированного Луганска, которая привлекла мое внимание. Там, несмотря на запрет авторов, изданы романы Стивена Кинга «Сказка» и Роберта Гейлберта, это псевдоним Джоан Роулинг, «Чернильно-черное сердце». Написавшее об этом издание «Коммерсант» безуспешно пыталось найти контакты издательства, выпустившего эти книги. Примечательно название издательства «Трофейная книга». Вы слушаете «Время свободы». Украинские власти не будут преследовать жителей аннексированных Россией территорий страны, пассивно получивших российские паспорта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. При этом все, кто активно помогал оккупантам, занимал должности в оккупационных администрациях, участвовал в организации так называемых референдумов и брал российские паспорта под камерами, будут привлечены к уголовной ответственности, уточнил Подоляк. И вот какую рекомендацию жителям Украины, оказавшимся на оккупированных территориях, дал уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Украины Дмитрий Лубинец.
Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию. После этого, сейчас нарабатывается соответствующий закон, официально отказаться от этого паспорта и вернуться к нормальной жизни.
Говорил уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Украины Дмитрий Лубинец. На своем недавнем брифинге глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова прокомментировала еще одно заявление Михаила Подоляка о том, что Украина имеет право наносить удары по объектам на оккупированных территориях страны. Подоляк отреагировал таким образом на сообщение американской газеты Washington Post о том, что ВСУ планировали нанести массированные удары по российским военным объектам в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, однако Вашингтон убедил Киев этого не делать. Газета ссылалась на попавшие в интернет секретные документы. И вот какой комментарий дала Мария Захарова.
2 мая, хочу напомнить, исполняется 9-я годовщина трагических событий в Одессе. Вы, наверное, помните, кровавой кульминацией стали леденящая кровь, зверские убийства в Доме профсоюзов. Вы помните, как там укрылись противники новых незаконных властей, и как этот дом вместе с живыми людьми был намеренно подожжен украинскими национал-радикалами. Десятки человек сгорели заживо, а те, кто их поджигал, смотрели и радовались. Смотрели и радовались тому, как они подожгли живых людей, и живые люди горят у них на глазах. Весь мир обошли жуткие кадры горевших трупов. Еще больше шокировали кошмарные по своей жестокости фото и видеоматериалы выпрыгивших из окон здания людей и неонацистов, которые добивали раненых на земле. Теперь вспомните то, что только что сказал Подоляк, представляющий офис Зеленского. Будем уничтожать. Имеем право. Так и в Одессе не по закону же действовали, а по зову. Я бы сказала сердце, но у таких людей нет сердца. По сути, киевский режим повторил то, что бандеровские каратели устроили более 80 лет назад в белорусской Хатыни.
Это была глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Я не мог, разумеется, обойти, пусть и не круглую, сегодняшнюю годовщину событий в Одессе в начале мая 2014 года, вскоре после оккупации России и Крыма и перед самым началом полномасштабных боевых действий в Донбассе. Отрицать то, что там произошла страшная трагедия, нормальный человек, как мне кажется, не может. Мнение Марии Захаровой вы слышали. Я приведу еще два высказывания. Они записаны моей коллегой Еленой Рыковцевой год спустя после случившегося в Одесском доме профсоюзов. Татьяна Герасимова, она участница группы «2 мая», проводившей независимое экспертно-журналистское расследование этих событий.
Есть несколько видео, где действительно люди замахиваются палкой, пытаются расправиться с кем-то, кто вышел из Дома профсоюзов, выпрыгнул, выбежал. И есть те, кто пытаются этих с палками оттаскивать. Вообще история 2 мая одесская, она очень сложная. Это сложная история. Это история, в которой замешано огромное количество причин и политического характера, и психологического характера, и там эмоциональные какие-то вещи. Поэтому просто вот все замазать одной краской и вот все назвать, скажем, одним названием «Одесская Хатынь», то, что муссируется и в российских средствах массовой информации, и во многих наших, нельзя эту историю однозначно трактовать. Ни в коем случае. Как я для себя определила, вот уже 11 месяцев разбираясь с этой трагедией, я говорю о том, что с обоих сторон были и герои, и провокаторы, и жертвы. И с той, и с другой стороны были примеры героизма и спасения людей, и жертвы, и с той, и с другой стороны, с проукраинской меньше, с пророссийской стороны больше. Но эта история гораздо более сложная, нежели навязанные мифы и стереотипы. Вообще жизнь гораздо сложнее всяких стереотипов. Так и здесь эта история очень сложная. И мы многого еще не знаем. И очень многие факты для нас еще закрыты. Да, были люди, которые били, избивали. Вот мне буквально на днях рассказали, как тот же Микола Сотник. Рассказал наш коллега-журналист, который там вел съемки. Он говорит, вот я видел, как Микола Сотник, когда вышел из, или выбежал, или его вывели из Дома профсоюза какого-то мужика в камуфляже, он подошел к нему и сказал, я тебя сейчас как двину, но только один раз. И так чисто по-мужски он его ударил, но, как и обещал, только один раз. То есть были всякие там вещи. Была, например, история, очень интересная, мне рассказал активист Куликова Поля, который зашел в Дом профсоюз, который там горел, который выпрыгивал из окна. Он, к счастью, остался жив. Он рассказал, как он, когда выпрыгнул, очень сильно зашиб ноги, не мог уже идти, он просто пытался отползти к подвалу и сквозь соленую кровь, там, ну, обожженное лицо, увидел, что кто-то на него замахнулся палкой. И в этот момент к нему подскочил еще кто-то со стороны и этому с палкой крикнул «Не трогай его, это мой!» и отогнал вот этого агрессивно настроенного человека с палкой. Подозвал еще кого-то, и они взяли вот этого моего свидетеля и понесли его к скорой помощи. И по дороге, вот он рассказывает, состоялся такой диалог. Тот, который его спас, говорит «Послушай меня, парень, мой дед воевал Великую Отечественную. Он эту страну очищал от фашистов. А я бандеровец. Ты запомнил? Тебя спас бандеровец». А мой свидетель, он очень пророссийски настроенный. Он на Куликовом поле очень много времени проводил. Он сейчас там бывает. И я его спрашиваю, ну скажите, пожалуйста, ну вот вы все время говорите, что бандеровцы плохие. Ну вас же спас бандеровец. Да, это хороший бандеровец. А все остальные плохие.
Это была участница группы «2 мая», проводившей независимое экспертно-журналистское расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, Татьяна Герасимова. А вот что говорит Елена Лебеденко, продюсер документального фильма «2 мая без мифов».
Меня огорчает то, что эту трагедию, как и многие другие, которые происходят в Украине в последнее время, пытаются представить в черно-белых тонах. Эта ситуация не была черно-белой. Это была ситуация многогранная. Это была ситуация, мы понимаем, что это событие длилось как минимум 10 часов, в которой принимали участие тысячи людей, и у каждого из этих людей была своя история, которая длилась на протяжении 10 часов. Это была толпа, это была стихия, это была трагедия. В этой стихии, в этой толпе проявлялись как самые хорошие, так и самые плохие качества человеческие. Поэтому представить это все в черно-белом свете, что это одесская хатынь, либо это противоположная сторона пытается иногда представить, я имею в виду радикальная сторона, да, мы победили, вот этого там нет. Там живые люди, которые пережили свою трагедию со своими убеждениями, заблуждениями, страхами, травмами. Понимаете, вот она правда, как она есть. Вот это вот мы вкладываем. Если говорить о том, что меня огорчает в этой ситуации, то основное заключается в том, что каждая сторона пыталась вырвать определенные события этого дня из контекста того, что происходило в целом за этот день, и то, что происходило в городе и в стране. И вот это основной принцип манипуляции, который связан со 2 мая. Вырывая из контекста, нарушая причинно-следственные связи, мы имеем возможность сделать правильные выводы, что же там произошло. Каждая сторона делает это по-своему. Вот мы попытались увязать все, что происходило с утра и до ночи. И тогда мы понимаем причинно-следственные связи, что из чего вытекало, почему было сделано вот так, а не иначе, какая мотивация была у людей.
Говорила продюсер документального фильма «2 мая. Без мифов» Елена Лебеденко. Интервью с ней и с Татьяной Герасимовой записала моя коллега Елена Рыковцева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Киев сегодня отреагировал на довольно неожиданные слова Папы Римского Франциска о том, что он является участником некой секретной пока миссии по установлению мира в Украине. Об этом понтифик объявил журналистам, сопровождавшим его в поездке в Венгрию. Вот что он сказал.
«Все заинтересованы в том, чтобы найти путь к миру. Я готов сделать все, что необходимо. Сейчас есть миссия, но она пока не публичная. Когда это станет достоянием общественности, я раскрою детали».
Это был Папа Римский Франциск. Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины, если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и одобрения. Так сказал сотрудник Офиса президента Украины в интервью телеканалу CNN. Отмечу также, что на прошлой неделе Денис Шмыгаль посетил Ватикан и пригласил Папу Римского Франциска приехать в Киев с визитом. Мои коллеги из телеканала «Настоящее время» записали интервью с Валдисом Затлерсом, который с 2007 по 2011 год был президентом Латвии. Один из самых заметных фактов его биографии – это участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Вот что Валдис Затлерс сказал о ценности человеческой жизни в России, о том, почему россияне не выступают массово против войны.
К сожалению, этот нравственный вопрос, ценится ли человеческая жизнь, с этим вопросом России обстоят дела очень плохо. То есть вот эта мания, да, что вот кого-то надо наказать, кого-то надо освободить, кому-то надо победить. Да. На этом фоне, да, там, ну, что там одна жизнь? Получим пособие. Ну, то есть опасно то, что вот нет этой ответственности нравственной, да, за что, что происходит. Все забыли, да, что в Советском Союзе были хорошие лозунги. «Мир, май, труд». Мир во всем мире. То есть была какая-то ответственность за мировой мир. Не только мир в своем доме, но и за мировой мир. Но, к сожалению, Россия это сегодня отсутствует. То есть нет вот этих больше. У нас есть вместо вот белого голубя, символа мира, у нас есть Z, который половина гитлеровской свастики. Почему это случилось, никто не знает. Но кто-то вот эту пропаганду, то есть что вот это наше, да, не белый голубь, мира, а вот этот Z, вот это наше. Как-то это все срослось. Пропаганда намного хитрее, она очень напоминает пропаганду Геббельса, да, перед концом войны. То есть, например, показывает, что жизнь России нормальна. Все нормально, ничего не происходит. Нормальные сюжеты, да, там, ежедневных там, происшествий, простых людей. Открыли поликлинику, да, кто-то там стоял в очереди за цветы 8 марта. Ну, такие, ну, житейские, да. Потом идет вторая такая сторона, мировые новости. И мне что удивило, более-менее довольно четко показывает. Немножко с соусом, да, пропагандистским, но это понятно, это российское телевидение. Да? А потом идет военный вот этот абзац, Там вообще кошмар. Там вот показывается, что вот как мы уже там побеждаем, да, и там все. Сколько убили украинцев, да, сегодня. В каких местах, да, вот этот. Человек в очках, в униформе военной, да, там, холоднокровно это все рассказывает. И да, это понятно, что народ не будет готов. Русский народ не будет готов сказать «нет» войне в один день. Но это уйдет много-много времени. Потому что он привык.
Это был фрагмент интервью телеканала «Настоящее время» бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса. Полностью это интервью можно прочитать или посмотреть на сайте телеканала currenttime.tv. Событие, о котором я не успел рассказать вам вчера, это состоявшийся в Вашингтоне ужин для членов Ассоциации журналистов, аккредитованных при Белом доме. На нем, что важно, среди прочих, присутствовали родители журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже. Рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома некоторые называют «Вашингтонским Оскаром» или, в шутку, балом зануд из-за того, что большая часть приглашенных так или иначе связана с политикой, либо работают в политической сфере, либо освещают политические темы. Ежегодный ужин – это традиция, которая началась еще в 1921 году. 16 глав государства посетили по крайней мере один ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, начиная с Келвина Кулиджа в 1924. Мероприятие, известное своими забавными, хотя и довольно жесткими шутками в адрес Белого дома и Вашингтона в целом, в этом году действительно сменило направленность, и в программе ведущие организаторы уделили довольно много времени проблеме нападок на прессу во всем мире. Родители Эвана Гершковича, которые находятся в заключении в России с марта по обвинению в шпионаже, встретились по прибытии в отель Washington Hilton с президентом Байденом и с первой леди. Президент Байден в своей речи вспомнил о заключенных журналистах.
Мы работаем каждый день, чтобы обеспечить его освобождение. Ищем возможности и инструменты, чтобы вернуть его домой. Мы верим. Мы также верим в освобождение Остина. Остин Тайс, его мама Дебра, сегодня здесь. Она знает из наших неоднократных разговоров со мной и моими старшими сотрудниками, что мы не сдаемся.
Остин Тайс, журналист и ветеран морской пехоты, был задержан сирийскими властями 11 лет назад. В зале также присутствовала и Бритни Грайнер, американская баскетболистка, которую удалось вызволить из российской тюрьмы в результате обмена.
Сегодня вечером, в отличие от прошлого года, Бритни Грайнер здесь со своей женой Шерил. Бритни, где ты? Я люблю эту женщину. Люблю тебя, Бритни. В это время в прошлом году мы молились за вас. И это подарило мне надежду, зная, как упорно все боролись за ваше освобождение.
В кулуарах я поговорил с государственным секретарем США Блинкеном. Он отметил вклад журналистов в борьбу за свободу слова во всем мире. Ну и ведущим мероприятия стал корреспондент Daily Show Рой Вуд-младший, и он, похоже, никого не пощадил в своем выступлении. Он шутил на многие темы, действительно высмеивал президента, республиканцев, демократов и СМИ, в том числе недавно уволенных ведущих кабельных каналов CNN и Fox News, шутил о скандале с секретными документами Байдена и о возрасте президента. Я тут процитирую шутку. Когда пенсионный возраст подняли на 2 года до 64 лет во Франции, люди вышли на протесты. Они взбунтовались, потому что не хотели работать до 64. Тем временем в Америке у нас есть 80-летний мужчина, умоляющий нас о еще 4 годах работы.
О состоявшемся в Вашингтоне ужине для членов Ассоциации журналистов, аккредитованных при Белом доме, рассказывал корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский. А правительство России на днях провело стратегическое совещание по вопросам улучшения благосостояния российских граждан. Это предлагалось сделать за счет борьбы с так называемыми серыми зарплатами, известными также как зарплаты в конвертах. Вот как эти решения комментирует наш экономический обозреватель Максим Блант.
Нормальному человеку сложно объяснить, как борьба с доходами, которые многим помогают выживать за чертой бедности, сопрягается с повышением благосостояния. Но в голове у чиновников никакого противоречия не возникает. Все выстраивается в встроенную систему. Если компании вместо черных или серых зарплат начнут платить белые, то этот новый официальный доход заметит Росстат. Выяснится, что часть тех, кто до сегодняшнего дня числится бедными, таковыми не являются, а только прибедняются. Сейчас демонстрировать экономические успехи, особенно такие, которые непосредственно связаны с уровнем жизни, особенно важно. Вдруг, чем черт не шутит, окажется, что война самым благотворным образом сказывается на благосостоянии россиян. А значит, совсем неплохо, что она началась. И чем дольше продлится, тем для простых людей лучше. Есть у такого подхода не только идеологические или статистические плюсы, но и вполне ощутимая практическая для правительства польза. причем двойная. Обеление зарплат, с одной стороны, означает дополнительные налоги и сборы, а с другой позволяет сэкономить на социальных выплатах и пособиях. Ну, по крайней мере, в случаях, когда зарплаты в конвертах получают те, у кого официальный доход сейчас не дотягивает до прожиточного минимума. Одним словом, перспективы открываются самые радужные, а поле для деятельности большое. По оценкам Росстата, примерно пятую часть доходов россияне получают в конвертах. Считает статистическое ведомство просто. Сравнивает официальные доходы населения с тратами и сбережениями. Ну, разница и есть тот самый теневой доход. Теперь о самом интересном, о том, что чиновники со всем этим собираются делать. На федеральном уровне будут мониторить компании с использованием больших данных и выявлять тех, кто потенциально может оказаться нарушителем. А потом их проверять и перепроверять, и снова проверять, пока не сознаются. Это увлекательное занятие отдано на откуп Федеральной налоговой службе. На региональном уровне пока задача скромнее. Определить наиболее перспективные жертвы, установить целевые показатели, на этом все. Обсуждали, впрочем, и стимулы для компаний, которые платят сотрудникам достойную белую зарплату. Но тут никакой конкретики. Просто констатировали, что надо бы их как-то стимулировать, да и ушли дальше думать. Будет ли от этих стратегических посиделок какой-то толк по части борьбы с теневой занятостью, сказать сложно. Зато совершенно очевидно, что к реальному благосостоянию российских граждан все это, если имеет отношение, то самое негативное. Если налоговые органы начнут совсем уж лютовать, возможностей для приработка станет меньше. Наступление на теневой сектор скажется и на тех, кто бегает внутри страны от мобилизации и работает без официального оформления. И тут вся надежда на то, что у федеральных чиновников руки дойдут лишь до крупных компаний. Ну а с региональными властями малый и средний бизнес договариваться научился.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Ну и в заключение не могу не упомянуть о кончине в возрасте 59 лет Валентина Юдашкина. В последние годы он боролся с тяжелым заболеванием. Так Россия за 3 дня потеряла 2 самых известных своих модельеров. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».